Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, как всегда, мы с вами продолжаем нашу тему, как всегда, в последнее время, темы притчи православия. И сейчас мы с вами вот уже в прошлый раз коснулись притчи греческого старца Паисия Святогорца, который очень глубоко почитается в Греции, и его притчи получили широкое признание и в России. Но, собственно говоря, вообще все его произведения и сам он.
Почти все произведения, да.
Да.
Вот, ну и даже вспомним, что мы говорили в прошлый раз, что и недавно он уже был прославлен вот, в лике святого, то есть, и поэтому сейчас мы уже об нем говорим не просто как о нравоучении старца, а именно как о нравоучении святого старца.
Ну что ж, продолжим. И притча, с которой мы начнем наш сегодняшний разговор, сегодняшнюю беседу, это «Хитрый торгаш». Раньше в Кунице не было банка. Когда люди хотели получить займ, они шли в Янину. По нескольку человек из окрестных деревень собирались и шли 72 километра пешком, чтобы занять денег и купить, например, лошадь. В то время, имея лошадь, можно было содержать семью. Впрягали свою лошадь в пару еще с чьей-нибудь лошади и пахали. Так вот, как-то раз отправился один крестьянин в Янину занять денег, чтобы купить лошадь, пахать на ней землю и не мучиться с мотыгой. Получил он в банке займ, а потом пошел ратозейничать по еврейским лавкам. Один еврей увидел его и потащил внутрь. «Ну-ка, дядя, заходи. Что за прелесть? Погляди». Зашел крестьянин в магазин, начал еврей снимать с полок рулоны ткани. Брал один, бросал другой. «Бери», — говорил, — «хороший материал, а для детей твоих я отдам и подешевле». Вырвался простофиль из одной лавки, пошел к другой. «А ну-ка, дядя», — говорит ему другой еврей, — «проходи внутрь, для тебя уж я продам подешевле». Снимал перед ним рулоны, раскрывал, разворачивал. Под конец закружилась у нашего бедолаги голова. Было у него вдобавок и немного любочестия. «Ну что ж поделать», — говорит, — «раз уж он и поснимал рулоны с полки, поразворачивал их, и якобы уступает для детей подешевле, отдал он еврею те деньги, что взял в банке, и купил рулон ткани, ну и она оказалась истлевшей». Да и к чему было покупать целый рулон материи? Рулонами ткань даже богатые не покупали, брали, сколько было нужно. Вернулся он, в конце концов, домой с рулоном гнилой ткани. «А где лошадь?» – спрашивает его. «Я, – говорит он, – материалы для ребят принес. Но что им было делать с таким количеством ткани? И в банк он задолжал, и лошади не купил. Ничего, кроме рулона изъеденной ткани. Ну и давай опять за свое мотыжить землю, мучиться, обрабатывать долг. А если бы он купил лошадь, то вернулся бы верхом, прикупил бы для дома чего-нибудь и впредь не убивался бы на поле с мотыгой». Но видите, до чего он дошел из-за своего ратозейства по еврейским магазинам. Так же поступает и дьявол. Как хитрый торгаш, он тянет тебя то с одного бока, то с другого. Он ставит тебе подножки, добиваясь в конечном итоге того, что ты идешь туда, куда хочет он. И если ты невнимателен, то, отправляясь в одно место, ты заканчиваешь свой путь в другом. Дьявол обманывает тебя, и ты теряешь свои лучшие годы. Вот такая вот на совершенно таком бытовом, да, казалось бы, примере.
Да, вот именно та притча, которая, наверное, актуальна сегодня, актуальна была в то время, когда старец Паисий ее рассказывал. Вот ведь если вспомнить недавние годы вот, нашего государства, нашего народа, то это были годы, когда нас старались сориентировать на строительство какого-то мифического града, коммунизма, социализма. Вот, были какие-то вот отчеты такие дутые, тоже мифические. Вот, и человека, вот, ну, чтобы он, будем так говорить, от каких-то своих особых дел не отвлекался, чтобы вот он только знал свою работу, в лучшем случае свою семью, и, соответственно, вот, питал свою жизнь вот такими вот легендами и рассказами. А сейчас ситуация вроде бы поменялась. То есть вот то государство уже тот строй государственный поменяли, уже сейчас у нас не то тоталитарное страшное время, а время, когда мы стараемся строить демократию. Вот. Ну, вот, к сожалению, всегда это получается, а зачастую не получается именно потому, что вот смотрим не туда и пример берем не с того, с чего нужно, да, то есть вот ориентируемся какими-то своими делами непонятно на что, да, то есть забывая, что у нашего народа самобытного и путь особый, самобытный. Вот. И, соответственно, ну вот это вот действительно такое вот старание, сила зла не проходит порой даром, мы видим как на себе, так и на окружающем нас обществе, что вот стараются нас как-то вот этими вещами, вещизмом развратить, растлить.
То есть вот этим материализмом,
да, особенно, да? Вот эти вот современные возможности, когда не надо иметь денег, а можно иметь какие-то, ну, скажем, несколько документов, взять какой-то кредит и уже вот этот кредит потом отрабатывать. Ну вот хорошо, когда есть какой-то у человека какая-то работа, ну, в данном случае, ну, да, когда у этого крестьянина мотыга, угу. Да, то есть вот хорошо, когда он это все-таки мотыгой, этой работой может действительно как-то отдавать. А же зачастую бывает, что человек в работе-то не особо-то уверен. Сегодня она у нее, завтра нет. Угу. Есть работа, здоровье человек может потерять, угу. Еще какие-то случатся вещи. Поэтому вот действительно, будем так говорить, очень надо быть внимательному человеку, да, и, ну, иметь какое-то определенное руководство.
И не бросаться в какие-то
непонятные, так сказать. Хорошо, если это руководство будет все-таки так или иначе церковное, да, то есть иметь какого-то возможность получить совет от человека, живущего, скажем так, церковной жизнью, а может mm-hmm. быть, даже и носящий сан священный, mm-hmm. вот, замечательно, да, ну, или хотя бы иметь возможность общаться с людьми опытными, уже mm-hmm. прожившими, да, то есть какую-то мудрость, вот, принимать решение, ну, что, ну, хорошая есть подговорка, отмеряя вначале 7 раз, да, и только отрезая единожды,
один,
да,
да,
то есть вот очень хороший, да, то есть все взвесить, потому что очень часто такое бывает, быстрее, только сейчас, только сегодня, только вот, и вот как только вот это появляется, всегда ли нас сигнал, что тут не то, вот в этой вот скоростечности,
чтобы не увлек на зиму,
да, силы зла, они и скрываются, то есть в этой быстроте человека влекут, и когда у него нет возможности спокойно о чем-то поразмыслить, принять какое-то взвешенное решение, то вот это, как правило, наверняка вот тут и человек попадается. То есть он, не взвесив, не все сделав, как
нужно. Нет, мерив 7 раз.
Да, и вот он в это дело все ввергается, а потом оказывается, что ткань-то истлевшая, что он взял, да, то есть
еще,
что мужа.
Еще и зачем ему кусок такой большой?
Столько много
большой,
ему не, да, надо, да, да, и она, и качество того, что ее использовать нельзя. Вот так вот, то есть человек что-то взял, чего-то добился, что-то приобрел,
оно ему не нужно,
да, что, деньги-то заплачены, а отдавать-то надо, а банк, там, кредиторы, они-то ведь, в общем-то, их не успокоишь какими-то словами, да, что...
Ну да, подождите немножко, да, я расплачусь с вами.
Вот, поэтому, конечно, смотрите, как опасно ходите, вот, и, соответственно, решение надо принимать взвешенное, осторожное, может быть, где-то даже и, ну, так скажем, в хорошем смысле, где-то не решиться на что-то, чем mm-hmm. решиться потом и долго-долго время каяться и вот, скажем, зарезывать раны.
Прежде подумать надо.
Очень даже надо.
Не один раз. Ну что ж, понятно, давайте к следующей перейдем притче. Знаете, как называется? Сладость дыни уходит в кабачок. А в оккупацию мы посадили 5 гектаров дынь разных сортов. Американский сорт из сельскохозяйственной школы, белые дыни, вот такие здоровые, очень сладкие, а также аркские дыни местного сорта и другие. Если случалось, что рядом с американскими дынями росли кабачки, то сладость из дыни уходила в кабачок. Кабачок становился слаще, а дыня безвкусной. Такое происходит от опыления, от пчел, которые перелетают с цветка на цветок. Если увидишь дыню с большим пупком, то знай, что она выросла рядом с кабачками. Если аркская дыня будет расти рядом с хорошей дыней, то она заберет у хорошей сладость. Хорошая дыня сладость потеряет, но, по крайней мере, в этом случае она тоже пойдет в дыню. Но если рядом с хорошей дыней окажется кабачок, то он станет слаще, и потом при его готовке понадобится целая пригоршня соли. И дыня теряет, и кабачку это не на пользу. Если же дыня рядом с дыней, то хорошая теряет, но другая становится слаще. Я хочу сказать, что если христианин не очень преуспевший духовно будет находиться возле духовно преуспевшего человека, то последний может утомиться, может немного повредиться, но зато первый получит пользу. Если же близ человека духовного будет человек мирской, неверующий, то и труд, и время первого будут потрачены зря. Если человека мирского тронет что-то из сказанного другим, то это будет самое большее из того, что возможно. Но истолкует он сказанное в понятиях мирской философии, то есть воспримет это духом мирским и пользы не получит. То есть останется он кабачком, хотя и станет послаще на вкус. Вот такая притча.
Да, очень замечательная притча. И замечательна она еще и тем, что действительно, очень часто в жизни мы встречаемся вот с такими ситуациями, когда вот человек желает какого-то другого человека вот облагодетельствовать, как-то его, скажем так, привести к какому-то такому правильному состоянию, а может быть, даже и такие порой рождаются желания у человека спасти другого человека. Вот нередко мы слышим, да, как же мне спасти его, да, как же мне его привести ко спасению. Mm-hmm. Вот так вот. И невольно думаешь, что, ну, видимо, сам-то человек уже спасен, сам-то уже спасся, да, и сейчас другого ведет ко спасению. А вот так бывает не так часто. Вот поэтому как раз вот в деле спасения человеку нужно помнить, что он в этом смысле вот, ну, спасает себя сам. То есть прежде всего, то есть все силы отдает на спасение. Если он в этом деле преуспеет, то ему другого спасать будет не нужно специально. Тот так или иначе
воспримет.
Все, да? Воспримет, что нужно. Как говорил Серафим Саровский, спаси сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Совершенно верно. То есть сам спасись. Вот, если же мы силы, которые дал нам Господь для своего спасения, вдруг будем как-то растрачивать, да, то есть в данном случае как вот услощать кабачок, то пользы не будет. Сами потеряем.
Кабачку-то это
кабачку на пользу не пойдет. Да? Это та же притча «Не мечите бисер перед свиньями». Да? То есть очень надо быть осторожным в этом смысле, когда мы кому-то что-то хотим рассказать. Потому что если человек готов нас послушать, желает послушать, ну, с ним, конечно, нужно и можно, и
да,
обязательно поделиться.
Вот это обязательно желание должно исходить от человека.
Обязательно. А если же нет, то вот сколько мы не будем,
мы будем метать
прилагать
бисер.
Да, усилия, а человек-то будет это вот как раз не воспринимать. И получается, мы свою нужную энергию, куда бы, вот, которую можно было бы истратить с большей пользой, теряем. И человек, и не только вот человеку пользы, нет, ему вред мы приносим, потому что он так или иначе вот разгорячается, начинает, может быть, даже какими-то пользоваться такими приемами противодействия, да, то есть противодействие Богу, так или иначе, да, вот Божьему Слову, то есть не иначе, как мы вергаем его в грех таким способом, да, таким благим своим намерением, да, и вот его ведем известно куда. Поэтому тут, конечно, надо быть христианину очень-очень осторожному, то есть находиться в своей среде, да, то есть с преподобным преподобный будешь, да, а с развращенным, в общем-то, потеряешь свою сладость потеряешь. Вот, поэтому, если мы в своей среде христианской, то так или иначе, даже если где-то мы вот, ну, какую-то свой, скажем так, свою сладость потеряем, да, то другой этот христианин ее воспримет, да, то есть от нас вот как-то вот хорошо. А вот если же эта среда иная, она такая, скажем,
мирская.
Такая вот противодействующая.
Даже, может быть, в какой-то степени,
да,
враждебная.
Отрицательная, враждебная, да. Тут надо быть больше. Не то, что мы должны закрыться и ничего не делать. Нет, почему? У нас сейчас другая ситуация. Вот мы вышли на другой, что ли, вообще человечество, наверное, вышло на другой уровень. Хотя, опять же, где, смотря где. Здесь у нас в России, слава Богу, как хорошо, да. Действительно, редко где мы, в общем-то, так или иначе можем какие-то свои действия скрывать. Но если мы возьмем какие-то другие страны, известные сейчас страны, да, то вот даже наша братская Украина, и то, наверное, если мы так вот объявим себя не просто христианином, еще и русским христианином, да, то есть, наверное, нам не поздоровится, может не поздоровиться, то есть обстановка такая
очень непростая. Если учитывать то, что уже 70 храмов пострадало на Украине православных.
А если это еще и Восток, вот от ближний, да, как, опять же, известные сейчас ситуации, так там, ну, вот, даже не просто что ты объявишь, да, только твой внешний вид уже может привести к каким-то самым страшным действиям со стороны вот
враждебным.
Абсолютно. Поэтому, конечно, христианину нужно быть внимательным во всем. И в данном случае здесь вот по возможности своей сладости не терять, но если уж так или иначе как-то какой-то сладости и лишаться, да, то все-таки в пользу другого христианина, да, то есть...
Который желает получить
желает,
что-то, да,
получает,
узнает что-то,
и сам обогащается, да, и, ну уж, получается, ты становишься его, если не сам, то потом становишься и обогатителем его. Ну и замечательно, mm-hmm. хорошо.
Mm-hmm. Далее пошли. Монах – маяк, а не лампочка. Недавно ко мне в Каливу зашли два католика-архитектора из Рима. Что такое православие, они не понимали, но настроены были по-доброму. Почему, спросили они меня, монахи сидят здесь? Почему они не идут в мир на общественное служение? А разве, ответил я, маяки не должны стоять на скалах? Что, прикажете им переехать в города и подключиться к работе уличных фонарей? У маяков свое служение, у фонарей свое. Монах – это не лампочка, которая висит над городским тротуаром и светит пешеходам, чтобы те не спотыкались. Монах – есть далекий маяк, утвержденный высоко на скалах и своим сиянием освещающий моря и океаны для того, чтобы корабли шли верным путем и достигали Бога, пункта своего назначения.
Прекрасно, да. Действительно, лампочек много, маяков, мало. Наверное, можно... Их количество, наверное, их учтено. Вот лампочек, наверное, не учесть количество, да, ведь? А маяков, наверное, учтено количество. Где какой маяк находится, да, какой, ну, функция понятна его, да? Ну, вот именно куда должен, он, mm-hmm. что он должен освещать, что он должен вот именно производить на свою какую-то работу, действие, и, соответственно, вот корабли должны беспрепятственно идти, не натыкаться на какие-то сложности. Вот. Да, поэтому служение маяка, служение монаха – это особое служение, поэтому часто и говорится, что монах – это призвание, что это не просто человек устал от какой-то жизни такой вот суетной, мирской.
В монастырь отдохнуть,
думает,
да?
Дай-ка пойду, да, в монастырь-то якобы вот это вот.
Там
вот,
полегче будет мне, да?
Вот, конечно, абсолютно.
Между прочим, такое понятие существует в миру.
Очень существует.
Людей.
Буквально недавно, как вот в воскресенье, я был в магазине, и там женщина просто стала разговаривать, работающая там, она говорит, я, говорит, в общем-то, хочу в монастырь, в конце концов, уйти. Вот. Я говорю, что именно вот, подвигаясь вас на это? Ну, не хочется мне тут как-то вот заниматься этими делами. Я говорю, ну а как вы в храм ходите? Ну, не всегда получается. Вы знаете, если вы, вам в храм не всегда получается ходить.
То
у вас
там-то...
не настроена жизнь христианина, да, то есть вот нет какого-то прилежания в этом. И храмовой, и домашней молитвы, и дел таинств, да, то есть исповеди, причастия, то вы с монастыря очень быстро сбежите просто. Вы не сможете, потому что там монастырь – это уже та высшая точка, которую достигает христианин, когда ему недостаточно здесь миру. Не то, что вот он как-то от мира устал, чего-то не достиг, разочаровался, как-то вынужденно, что ли, куда-то хочет уйти, да, то есть вынуждает его обстоятельства. Это, говорю, не в монастырь надо идти ни в коем случае. Монастырь – это уже так бы та высшая точка, которую награждает Бог христианина за его труды, за его вот эту вот жажду божественной жизни. И так вот, говорю, это
как
большая ошибка. Ну, я, так скажем, не стал на нее как-то так, с каким-то, может быть, таким усердием
вы
и давлением.
Просто выразили,
да,
свое мнение,
осторожно, я так,
да?
сказал, вы знаете, mm-hmm. вот так вот я это показал, вот это, ну, насколько это получилось, да, вот, ну, так
То
скажем,
есть, как бы предостерегли ее от неверного
обязательно,
такого шага,
да,
да,
да. Я думаю, это так вот в такой церковной практике это частенько так случается, а что какой-нибудь человек забежит с улицы и говорит, вот, уйду в монастырь, такое вот известное, mm-hmm. да, вот это киношное выражение. То есть, а вот уйду в монастырь, как раз вот там в кино-то и было сказано, что человек устал от здешней жизни, да, от всех хлопот, забот, и вот как именно такое, как отдохновение в монастыре хочет найти, да, вот.
Угу.
Там, да, у нас здесь в жизни так делать нельзя.
А потом, ведь, отец Александр, нужно смирение, и там, чтобы исполнять все послушания, которые тебе даются. А мирской-то человек очень часто,
конечно,
ну, совершенно не смирен.
Готов,
абсолютно.
Да. Я бы сказал, что вот это вот послушание
такая.
Монаха, это одна из, наверное, первых и главных добродетелей. Если монах начинает быть монахом строптивым,
это уже не монах,
каким-то вот гнущим свою линию, всем плохо. Начиная от самого этого монаха и заканчивая вот
всем братьям.
Да, все братья, всем самым каким-то другим простым монахом. Потому что всем от этого плохо. Себе ни пользы не приносит, других разлагает, развращает. игумену, в общем-то, доставляет какие-то хлопоты, сложности, да, вот это все. Поэтому вот не случайно же вот есть известный вот этот, у старца спрашивают, ты почему от этого монаха любишь больше, чем этого, да, он подходит, так вот, вот говорит, что вот смотри, вот пример, да, к одному стучится, говорит, пойди сделай тот, он говорит, сейчас, говорит, допишу, другому стучится, пойди сделай тот, сейчас через некоторое, а третьему стучится, которого он больше всех любит, тут же оставляет все, бежит исполнять, ну вот поэтому я его больше всех и люблю. Вот, поэтому тут, конечно же, монашеское делание, монашеская жизнь очень-очень сложная, да, очень хорошо, если человек действительно достигает этой необходимости жить уже не здесь, а перейти в жизнь, перевести в монастырские вот, просторы.
Ну вот, возвращаясь к этой притче, что монах – маяк.
Да, а да, 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 вот настолько он уже, скажем так, наслужился, будем так говорить, лампочкой, да, и вот, скажем так, так жизнь свою устроил, что постепенно вот, действительно сможет зайти на этот вот высокий, на высокое жертвенное ступень, служение, да, вот это вот именно служение маяка,
так называемого. По лестнице подниматься должен, да.
Это замечательно и хорошо, так и должно быть, так хорошо, так и человек, вот хорошо, если жизнь его к этому будет устремлена. Но вот с той осторожностью, с той оглядкой, а вот про которую мы сказали, да, что это не должно быть от какого-то, от каких-то неудач здесь или, может быть, усталости от мира этого.
По убеждению, по своему уже.
Тогда это уже такое особое избранничество Божие.
Следующая притча называется «Муха и пчела». Эта притча достаточно пространная, поэтому мы, возможно, будем с вами просто обращаться частями, рассматривать ее. «Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, я отвечал им так. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит. Насчет цветов не знаю, а вот консервных банок, навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно. И муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит, нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов. И пчелка начнет перечислять тебе множество разных цветов, садовых, полевых. Видишь как? Муха знает только о помойках, а пчелка о том, что неподалеку растет лилия, а чуть подальше распустился гиацинт. Как я понял, одни люди похожи на пчелку, а другие на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. Те, кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек поврежденный и мыслит поврежденно. Ко всему он относится с предубеждением, все видит шиворот на выворот. Тогда как тот, у кого добрые помыслы, что бы ни увидел, что бы ему ни сказали, включает в работу добрый помысл». Эту часть, вот если прокомментировать.
Да, вот, действительно, очень хорошо человеку, вот, ну, может быть, даже и видя какие-то неустройства, какие-то нестроения, вот, не заниматься, скажем, каким-то осуждением, каким-то разглагольством по поводу этого, да, что вот там не так и не эдак, и, соответственно, плохо, да, то есть, а обращаться к самому себе, то есть, а как я живу, насколько мое устроение правильное, да, насколько мне удается исполнять ту заповедь, которую дает мне Господь, те правила, по которым мне предлагает жить церковь, да, то есть, поэтому действительно видеть какие-то негативы и обнажать эти негативы, ну, скажем так, пользы не получает, ни негативы не исправляются,
неконструктивно это
ни сам человек, соответственно.
Так, мирским языком, если говорить, неконструктивно.
А вот если все-таки преодолевая все это, скажем так, вот, ну, понимая, что здесь в мире, конечно же, мы имеем несовершенство, и совершенства, в общем-то, в идеале никогда и не достигнем, что идеал нас ждет все-таки за вот, чертой жизни, да, то есть за земным, то есть когда закончится земной путь, то тогда вот человеку все возможно. Поэтому вот хорошо, если нам удается то, что мы видим негативного, какие-то нестроения в своей душе помышлять таким образом, что вот если мне придется этим вопросом заниматься, да, то я постараюсь так не поступать. Вот это я бы сказал, можно было бы отнести как к семейному устроению, да, вот бывают дети порой чем-то недовольны в своих родителях. Ну, недовольны-недовольны – это одно, да. Но есть заповедь «почитай родителей». Угу. Поэтому что мы можем сделать для своих родителей? Мы можем за них помолиться, однозначно. И вот, ну, не нравится мне что-то, да, как какой-то уклад устроить, да, то есть как это сделают мои родители. Ну что ж, я так тогда не буду поступать, я не буду поступать.
Я не буду, когда стану родителем.
Да, укорять родителей, пенять им, соответственно.
Как-то воспитывать вот, каким-то образом.
Воспитывать, да, обнажать вот эти вот язвы, раны, ну, это не полезно. Mm-hmm. Очень не полезно, вредно. То же самое это относится к на работе, например, да. Есть, значит, руководители. Не всегда руководители как-то так, как мне кажется, да, или как кому-то может показаться, чего делают все в идеале. Ну что ж, опять же, молиться надо. Молиться mm-hmm. за власть и воинство, да, за весь народ. Mm-hmm. Ну, это да, очень даже хорошо и правильно. Вот. Если даже мы, вот, скажем, ну вот ходим и являемся прихожанином какой-то церкви, да, и что-то нас где-то что-то не устраивает, да, ну, не будем мы выносить ссоры из избы, да, не будем мы на каждом, скажем так, углу об этом говорить, да, что вот там в церкви, то-то, 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 как-то так-то. Помолимся. Если когда-то нас призовут на это служение, то в себе
постараемся
это исправить.
Постараемся
в себе это исправить,
делать,
а мы не будем этого делать. А мы вот так вот, я видел этот опыт, да, вот, ну, мне он, скажем, показался не самым удачным. Мягко говоря, да, скажу я про себя. Поэтому я постараюсь так не делать. А хотя с годами, может быть, случится и так, что человек поймет, что а вот по-другому здесь все-то и сложно порой бывает выйти как-то из этого положения, да. Что не всегда все зависит только от самого одного человека. Очень много зависит от его окружения, от тех людей, которые так или иначе с ним вместе находятся. Поэтому тут надо быть очень осторожным, скажем так, в каких-то преждевременных, поспешных каких-то оценках. И даже если мы от этой оценки никуда уйти не можем, потому что христианин это все-таки человек, тот, который должен, не должен быть равнодушным, не должен быть каким-то вот таким вот то ли теплым, то ли холодным, теплохладным, да, он должен вот таким быть активно со человеком, да, то есть с какой-то своей позицией определенной, да, но оценивая поступок, человеку должен стараться, стремиться не возводить суд над человеком, да, все-таки суд – это дело Божье. Поступок оценить, да, или, скажем, может как-то прокомментировать, это мы можем и обязаны даже порой. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот уже судить о человеке, судить человека, это не наша прерогатива, это дело Божье.
Продолжим эту притчу. Вот смотрите дальше, что пишет старец Паисий Святогорец. «Однажды ко мне в Каливу пришел мальчик, ученик второго класса гимназии. Он постучал железным клепальцем в дверь калитки. Хотя меня ждал целый мешок непрочитанных писем, я решил выйти и спросить, что он хочет. Ну, говорю, что скажешь, молодец? Это спрашивает Калива отца Паисия? Мне нужен отец Паисий. Калива-то, отвечаю, его, но самого Паисия нет, пошел купить сигареты». «Видно, с добрым помыслом», – ответил паренек. «Батюшка пошел за сигаретами, потому что хотел оказать кому-то услугу». «Для себя, — говорю, — покупает. У него кончились сигареты, и он, как угорелый, помчался за ними в магазин. Меня оставил здесь одного, и я даже не знаю, когда он вернется. Если увижу, что его долго нет, тоже уйду». В глазах у паренька заблестели слезы, и он опять с добрым помыслом произнес: «Как мы утомляем старца! А зачем он тебе, — спрашиваю, — нужен? Хочу, — говорит, — взять у него благословение». «Какое еще благословение, дурачок? Он же в прелести, такой беспутный человечишка. Я его знаю как облупленного, так что зря не жди. Ведь он, когда вернется, будет сильно не в духе, а то еще и пьяный заявится. Он ведь вдобавок ко всему и за воротник не прочь заложить. Однако, что бы я ни говорил этому пареньку, ко всему он относился с добрым помыслом. «Ну ладно, — сказал я тогда, — я подожду Паисия еще немного. Скажи, что ты хочешь, и я ему передам. У меня, — отвечает, — есть для старца письмо, но я дождусь его, чтобы взять у него благословение». Видите как? Что бы я ни говорил, он все принимал с добрым помыслом. Я ему сказала: «Этот Паисий, как угорелый, помчался за сигаретами. А он, услышав это, начал вздыхать, на глазах появились слезы. «Кто знает, зачем он за ними пошел?» – подумал он. «Наверное, хотел сделать доброе дело. Другие столько читают, а добрых помыслов не имеют. А здесь ученик второго класса гимназии имеет такие добрые помыслы. Ты ему портишь помысл, а он мастерит новый, лучше прежнего, и на основании его приходит к лучшему заключению. Этот ребенок привел меня в восхищение. Такое я увидел впервые».
А другая сторона, вот, да, скажем так, медали, на которую можно посмотреть с другого какого-то взгляда, да, то есть хорошо человеку уметь при каких-то обстоятельствах, когда возникает помысел, или, может быть, какой-то что-то оговор. Говорит,
да.
Вот. Или, может быть, даже и действительно порой вот, конкретное.
Или даже видит что-то.
Да. Да, то есть вот хорошо уметь оправдать человека, да, то есть вот, сделать так, что вот, найти какую-то благосклонную вину, да, то есть оправдывающую вот эту ситуацию. И вот это, ну, действительно не так просто. Думается, что, наверное, у этого школьника, у этого гимназиста, ну, наверное, еще мало своего чего-то, да, привнесенного, да, скорее всего, это добрый плод своего такого, скажем, рода, своего рода, да, родителей, дедушек, бабушек, которые, может быть, как раз сталкивались в свое время вот с тем или иным вот таким вот видом порока и с ним боролись, преодолевали, учились побеждать его. И вот уже за этот труд, победу, неизвестно, Господь награждает отрока, да, награждает поросль добрым, уже таким вот, что ли, не изменяемым, не смущаемым таким вот состоянием, да, то есть он его смущает, а он не смущается. Это вот во многом говорит, что насколько мы, люди, должны быть внимательны к своей жизни, потому что не только мы проживаем свою жизнь, но за нами еще идут наши потомки, которые, если мы что-то в себе не преодолели, не захотели преодолеть, не захотели побороться, то придется им это все расхлебывать. И насколько ихняя борьба, насколько ихний труд будет успешен, как говорится, вопрос очень даже открытый. Вот поэтому на примере вот этого вот юноши, этого отрока, да, благочестивого, да, это говорит, что вот прекрасное состояние, то есть вот возможность, умение, то есть такое вот оправдывать иного, да, то есть быть взыскательным к себе, быть к себе требовательным, максимально требовательным,
но
пожалуйста,
не осуждать,
но другого, и находить всегда возможность как-то его вот именно.
Это уже вообще какое-то, мне кажется, качество, вот это вот умение не осуждать, это, мне кажется, качество очень таких чистых и святых людей.
Ну, скорее всего, ведь мы часто читаем, что вот тот или иной святой из детства уже вот был, ну, таким вот настроенным благонамеренно, настроенным вот такого к святости. И опять же, как бы задаем вопрос, а почему? Вот, скажем, тысячи людей не были настроены, да, и непонятно, как жили, да, вот такой смотрим, святой, который из детства,
такой,
ну, почему
да?
такое, да, вот как, ну, как вот. Как это объяснить? Вот я думаю, что во многом это объясняется именно тем, что человек не в вакууме живет. Он живет, он есть чадо своих родителей, те родители своих родителей, да. И вот совокупность вот этой вот борьбы, этого преодоления греха, борьбы с грехом, соответственно, дает.
Она выливается.
Либо
вот такой
человек
плотный.
Не борется, да, так скажем, опустил руки, отчаялся что-либо делать, да, и, соответственно, вот так вот всю эту свою жизненную вот эту лавину греха переносит на следующее поколение. А там дальше неизвестно, насколько это следующее поколение сможет выйти. Вот ты-то, может быть, еще и вынес бы это, и где-то бы, и хотя бы если бы не преодолел, то, по крайней мере, бы потрудился противостоять, да, потрудился бы побороться. И дальше бы уже было легче и проще и лучше. Ты этого не захотел сделать, и вот следующее поколение. И уже человек бывает, видимо, уже так можно предположить, уже в мире ином. А последующее поколение все с этим борется и борется, и борется, и борется. И получается, если он стоял у истока, то еще ему можно было как-то это действительно перекрыть, вот этот ручеек, да, ниточку греха, то там дальше-то это уже река, море. Как там перекроешь? Что там сделаешь? Вот поэтому, ну, видите, какая замечательная действительно притча, да, и там возможность только такой как для разговора столько пищи.
Ну что ж, на сегодня я думаю, что мы закончим с вами чтение этих притч, замечательных притч старца Паисия Святогорца. Батюшка, несколько слов в заключение.
Ну, я бы, вот, если позволите, как раз вот еще раз бы акцентированно обратил внимание вот на этот момент, что человек действительно проживает свою жизнь, и он ответственен как перед собой, как перед Богом, так и за своих, перед своими потомками, так и, в общем-то, перед своими родителями. То есть человек, будем так говорить, прав у человека не так много. По крайней мере, у христианина, который, ну, такой уже действующий, да, такой практикующий христианин, да, прав у него немного, и за эти права он, как правило, и не борется. А вот обязанностей у него очень много, и обязанности такие великие и большие. Поэтому, а кто такой христианин? Да, это человек, который осознал и встал на путь Божий. То есть, собственно, это к этому призывает Бог каждого человека. Поэтому, если я сегодня чего-то не делаю, это не значит, что я не призван этого не делать. Значит, почему-то я еще не расслышал этого.
Не
почему-то
готов,
я еще вот этот, да, призыв Божий, Адам, где ты? Угу. Да, вот почему-то до меня он еще не достиг. Это не значит, что я, соответственно, буду иметь какое-то оправдание. То есть, ни я, ни мои предки, да, которые, может, в них ли какая-то причина, во мне ли в чем-то, да, препятствие вот это произошло, это рассмотрение себя, своей жизни, всего, да, то есть, изменение, исправление этой жизни. То есть, поэтому тут надо, вот, конечно, всякому человеку, ну, а христианину особенно, быть очень внимательным.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косолино. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.